Все честные отцы, дорогие братья и сестры, тема нашего сегодняшнего урока – разбор псалма 98-го. Черфи десятиричный, обозначается он в буквенной цифире. 9-10-8-й псалом. И находится он в той же кафизме, которую мы продолжаем разбирать, в 13-й. 3 на 10-й кафизме, глаголи и десятиричное, так обозначается этот номер кафизмы в буквенной цифире. Открыли псалом и читаем. Этот псалом продолжает ту же серию царских псалмов, причем о воцарении Господа говорится здесь. Господь воцарися в разных аспектах о Царстве Божьем и об отношении этого царства к земле, к людям, об обновлении этого царства, об этапах этого царства, о всеохвате этого царства, о страшном суде, потому что мы знаем, что Господь как царь судить будет во втором своем пришествии. Собственно, этот суд и по первому пришествию уже начался. Итак, открыли Псалом 98 и начинаем его читать. И видим, что подписывается он очень кратко. Псалом Давиду, то есть Давидов псалом, а у евреев здесь надписи никакой не было, номер стиха здесь не обозначается, даже иногда краткие надписания имеют номер стиха, здесь же номера нет, потому что вот это краткое надписание, что это псалом Давидов, сделано 70 толковниками, которые были движимы Духом Святым. Ну, казалось бы, совсем уж простое написание, что же здесь таинственного? А таинственно здесь то, что здесь говорится не просто о Давиде, о том, что вот он сочинитель этого псалма, а здесь содержится пророчество о духовном Давиде, об умственном Давиде, о Господе Иисусе Христе, который произошел из Давидова колена. Он и называется «Сын Давидов». И в этом псалме изображается царство Христово, а также изображается неприятие этого царства Христова некими людьми, высокомерными иудеями и всех, кто не приемлет Христа, как пишут толковники из обрезанных и необрезанных, то есть и из ветхозаветного народа, и из людей, которые живут уже в Новом Завете, но Христа не приемлют и царство его не признают по сей день. Вот этот псалом и говорит о том, что Господь воцаряется, что Господь страшен тем, кто его не принимает, что царство его утверждается и призывает к возношению, к прославлению, к восхвалению этого царства. Вдохновенный Святым Духом Давид написал псалом, когда в его дому утверждалось царство, когда он стал сам Христом, помазанником Божиим, и он прозревает, переживая события утверждения собственного царства, он прозревает другое царство, царство Божие, царство Христа, Господа Иисуса Христа, его божественного потомка, и провозглашает всемогущую власть и силу и человеколюбие Бога Вседержителя, причем как царя, поскольку здесь речь идет о царстве, и как судьи, потому что царь, он же и есть еще высший судья. Об этом тоже в псалме есть рассуждение. Что честь царева суд любит, что правосудие царя – это великость его и славность, и святость. Давид видит Господа на кивоте завета. Вот мы здесь должны представить себе зрительно картину, потому что в первом стихе мы сразу увидим, о чем речь. Здесь дается нам яркая картина, что Господь на херувимах. А вот эти херувимы, мы знаем, что они были в скинии завета. И Давид видит Господа на кивоте завета посреди херувимов и посреди серафимов. И он его видит, хотя он невидим, и видит его вот как бы сидящим на некоем престоле. Давид призывает превозносить и поклоняться Богу, как это делали Моисей и Аарон и Самуил. Почему эти три мужа выбраны именно Давидом? Об этом тоже рассказывается в псалме, потому что эти избраннейшие мужи представляли весь народ, и им было дано следить за народом, и они были посредниками перед Богом в получении заповедей и в наблюдении за тем, как эти заповеди Божьи соблюдаются народом. В псалме, разумеется, и Новый Завет, Царствие Христово и Церковь Его Святая. Как называется здесь Церковь Святая Господня Новозаветная? Она называется Горой Господней, Горой Святой. Это в заключительном стихе псалма, хотя здесь всегда идет новозаветный план. Итак, в псалме говорится и об усыновлении христиан, об избранности всех христиан, к какому бы роду племени они ни принадлежали. Толковники видят здесь и историко-пророческий план, что этот псалом предрекает о возвращении иудеев из Вавилона, в который они пойдут еще через 500 лет после жизни царя и псалмопевца Давида, и что вот они будут отстраивать свое святое место, украшать его и славить в нем Господа, к чему они и стремились в течение длительного вавилонского плена. Начинаем читать сам текст псалма. Мы разбираем псалом 98, первый стих, стих аз или единый. «Господь, воцарися, да гневаются людие, сидяй на херувимех, да подвижется земля». «Господь, воцарися», начинается псалом. В еврейском языке здесь настоящее время. «Господь царствует» — восклицательный знак. А вторая часть стиха «Да гневаются люди», казалось бы, противоречит первой, как это «гневаются люди». В некоторых переводах, в частности, в синодальном, здесь и в еврейском, говорится «Да трепещут народы». И вот это слово «Да гневаются люди», оно тоже имеет здесь вполне конкретный смысл. Мы сейчас увидим, почему, казалось бы, есть некое противоречие. Радоваться надо, а тут вот такой гнев происходит. Вторая часть стиха после двоеточия. «Сидяй на херувимех, да подвижется земля». «Сидяй на херувимех» — это целое предложение. Можно так его развернуть. «Сидяй» — это «сидящий на херувимах». Здесь целое предложение, которое показывает и некоторое действие, что Господь не просто восседает на херувимах, что Он не просто парит на херувимах, а что Он движется на них. Это вот быстрое такое движение. Он, с одной стороны, находится здесь, в святом месте, в скинии Завета, а с другой стороны, вот такая яркая, величественная картина парения, движения. И, соответственно, движение земли, которое реагирует на воцарение Господа. «Да подвижется земля» — этим заканчивается стих. «Да содрогнется, восколеблется земля». Ну, земля, мы уже знаем, что это значение не только связано с тем, что это вот планета или там почва, или все, что на земле живет, растет, а и сам человек, потому что земля в первую очередь человек. И вот это подвижение земли — это есть движение человека земли от неверия в веру. Мы, собственно говоря, только повторяем то, что говорили уже при толковании предшествующих псалмов, потому что вот это слово «земля», именно «земля как человек», ярко очень выступает во всем цикле, во всей серии этих псалмов 13-й кафизмы. «Итак, Господь, воцарися, и воцарением своим Христос привел в гнев и ярость в первую очередь кого? Иудеев». Вспомним все исторические события, которые связаны с воцарением Господа уже и на земле. Ибо когда Христос родился, и когда волхвы пришли и стали спрашивать, где же рождеся царь иудейский, царь именно иудейский, то что произошло? Смутися Ирод, и весь Иерусалим с ним. Он был не один Ирод. У него были, как видим, и сочувствующие единомышленники. Вот кто догневаются люди, когда воплощается, воцаряется Христос. Начинается этот гнев избранного народа. И во гневе Ирод отдал приказ об избиении младенцев. Мы можем прочитать это в Евангелии от Матфея, глава 2, начальные стихи. Мы вспомним, что тот же избранный народ иудеи, что говорили они Пилату? Они говорили в гневе и ярости. «Не пиши, что он царь иудейский, нет у нас царя, кроме Кесаря». Мы тоже об этом можем прочитать в Евангелии. Что происходит далее? Феодорит, толковник, так пишет. «Эллины и другие язычники приходят в неистовство и ярость, слыша о царстве владыки Христа». Мы тоже знаем, какое сопротивление оказали апостольской проповеди язычники. Ну и, наконец, в наше время мы видим, что Господь царствует Христос, но как Он не люб многим. И в наше время как нападают на царство Христово, как нападают на то главное святое место, где находится Господь на земле, на церковь Его святую, каким она изощреннейшим гонением подвергается, вот в самое даже последнее время эти гонения становятся все хитроумнее. Теперь мы смотрим следующее в стихе, мы разбираем первый стих 98-го псалма. «Сидяй на херувимях». Вот Господь сидит на херувимах. Что значит «сидит»? Мы же знаем, что Бог не имеет нужды в седалище, потому что Он бесплотен. А вот Он сидит, здесь сказано, или парит, как еще иногда переводится. Сказано это потому, что мы привыкли все воспринимать чувственно, и нам требуются метафоры, нам требуются такие изречения, где мы антропоморфически, человекоподобно представляем себе Бога. И по вот этому-то человекоподобию мы и говорим, что Господь сидит на херувимах, потому что вообще сидение на возвышенном месте обычно выражает царское величие, и здесь выражается царское величие Божие. И вот это-то сидение, оно вообще над кругом земли, а живущие на ней, как саранча пред ним. Об этом написал пророк Исаия в главе 40, стих 22. Здесь пространство вот этого сидения, оно вообще неизмеримое. И еще раз скажем, что когда мы человекоподобно все это изображаем, то это поэтический прием псалтырии. Сидение, летание, быстрое Божие движение – все это метафоры. Стих 2. Мы разбираем Псалом 98. «Господь в Сионе велик и высок есть над всеми людьми». Господь в Сионе велик и высок над всеми народами. Здесь грамматически нам переводить нечего, но нам нужно разобраться. Обратим внимание на то, что ни одно слово не является случайным. И если в стихе первом написано «да гневаются люди», то здесь говорится о том, что Господь, независимо от отношения людей к Нему, Он всегда высок над всеми людьми, над всеми народами. И вот есть такое развлечение смысла в псалтыре. «Люди и все люди». Например, в 66-м псалме говорится «да восхвалят Господа люди все». И восхвалят Господа люди. В чем же разница? Люди – это, как правило, избранные люди. Это некая отдельная часть от всех людей. Все люди – это вообще верующие, неверующие, язычники, жившие, живущие, те, которые будут жить. Это вообще все люди. Над ними всегда Господь велик и всегда высок. А вот есть люди, которые какую-то составляют определенную часть, определенным каким-то признаком объединяются. Люди – это нечто отделенное, избранное какой-то одной идеей. Например, люди молодые, старые, злые, добрые. Вот здесь можно даже их характеризовать. Так вот, гневаются те люди, которые не приемлют Христа. Это вот бывший избранный народ, избранная часть. А все люди, Господь над всеми воцаряется, и Господь в Сионе велик. Разобрав вот это изречение «все люди», посмотрим, что «велик и высок, возвышен он» – это, конечно, по параллелизму членов слова, которые дополняют друг друга и усиливают величие и высокость Господа. И теперь смотрим на слово «сион». «Сион», конечно, мы давно с вами уже знаем, мы неоднократно брали это слово и рассматривали его со всех сторон. Нам нужно здесь разделить «сион» чувственный и «сион» умственный или духовный. Прежде всего, «сион» для ветхозаветных иудеев. Что он значил? «Сион» – само слово, оно этимологически значит «освященное место», «светлое», «высокое», «крепость». Это один из четырех холмов, на которых был расположен древний Иерусалим. И иудеи всякий раз, когда желали прославить имя Божие, невольно обращались мыслью к Сиону, ко храму Иерусалимскому, потому что на Сионских горах расположен храм Иерусалимский, и вот к находящемуся в нем кивоту Божию с херувимами. Вот здесь такое постепенное сужение пространства. И кивот Божий с херувимами. Но это пространство, как мы уже увидели, оно над всей землёю. Оно в духовном смысле воспаряет над всей землёй, окружает всю землю. Это вот чувственный Сион. И в нем Господь велик. Потому что мы знаем, что оттуда, из чувственного Сиона, о Господе Иисусе Христе, разносилась молва и по Галилее, по всей. Мы можем прочитать это в Евангелии от Марка, глава 1, стих 28. И вообще, по всей тогдашней вселенной, например, по всей Сирии, мы можем прочитать это в Евангелии от Матфея, глава 4, стих 21. А вот теперь мы переходим к тому, что Сион еще имеет значение духовное. Сион – это Церковь Божия, в которой и прославляется, и возносится и возвеличивается, и возвышается Господь, Господь Иисус Христос. Сион – это Церковь Святая, в ней великие тайны высокие Христос Бог совершает. И высок Он, мы видим, над всеми людьми, у всех народов и у бывших язычников. Христос по пророчеству Давида, таким образом, возвеличивается не только у людей, у избранного народа, у иудеев, они вот как раз гневаются, не желая принять его царство, а и у язычников, и Господь превозносится верующими, потому что в устах верующих славится и хвалится имя Господне. Переходим к третьему стиху, мы разбираем Псалом 98, стих глаголии. «Да исповедятся имени Твоему великому, яко страшно и свято есть». Короткий стих. «Да исповедятся, пусть исповедуют, пусть славят, будут славить имя Твое великое». Вот что призывает Давид. Это уже призыв к верным, к своим людям. И объясняет, почему мы должны славить Господа. Потому что имя Его страшно и свято. О каком же имени Божьем идет речь? Вот здесь толковники немножко различаются. Мы же знаем, что есть имя Божие великое, и страшное, и святое, и есть имена Божии. Вот если говорить об имени Иисус, вот это одно из таких тоже великих и страшных имен Божьих. Остальное мы знаем, мы характеризуем Господь, значит, Господин Бог богатый. Мы характеризуем Его как Царь царствующий, как Вседержитель, как Творец. А вот есть особенные имена, мы даже говорим их в единственном числе. Одно из них – Иисус, как толкуют афонские монахи, потому что оно толкуется «спасение людей». Ведь главная цель жизни на земле – спасение. Так важно имя Иисус. Оно страшно для всех, кто гневается и кто противится владычеству Божию. Но страшно же оно и свято, и спасительно для верующих в Него. Ибо о имени Иисусове вся колено поклонятся земных и небесных и преисподних, как пишет апостол в послании филиппийцам, глава 2, стих 10. Итак, вот это святое страшное имя, а имени Иисусове все поклонятся, и небо, и земля, и преисподние даже. Это имя Господне страшно в отношении к гневающимся народам и не принимающим царство Его, а свято для верующих в Него. Но вот прежде чем дальше рассуждать об имени Божьем, вспомним еще одно имя, страшное святое Божие, которое мы даже не произносим никогда. Оно у нас сокровенно. И вот об этом-то имени пишет один из толковников, толковник замечательный, святитель Иоанн Златоуст, «Золотые уста нашей церкви». Он полагает, что здесь надо говорить об имени, которое по-еврейски «Иегова» или «Яхве», по-славянски «сый», а по-гречески «гоон», «сущий». «Гоон». Три буквы здесь также «гоон». Мы это имя не произносим, но мы его видим в венчиках икон, где в нимбе Господа Иисуса Христа, вы можете увидеть, крестообразно изображены они так, что вот это имя пишется, но не произносится, потому что оно свято, страшно и сокровенно. Еще раз обратимся к характеристике, что имя страшно и свято, потому что Господь и спасает, и может поразить, погубить. Мы же вот вспомним с вами, мы же ведь не пытаемся рисовать какую-то идиллическую картину нашей жизни, существования этого мира. Как раз христиане большие такие реалисты, трезвенники настоящие. Давайте вспомним, какие Божьи действия с миром происходили. В послании 2 Петра, глава 3, стих 7, читаем о погибели первого мира водой. Господь страшен. Он может погубить мир водой, тех, кто гневается. А потом добавляет, а нынешняя небеса и земля, вот все, что сейчас существует послепотопное, тем же словом сокровенна суть, то есть прикрыты, это называется покрыты, сокровенны, сбережены. Для чего же бережется вот этот теперешний мир? Огню блюдомы на день суда. Огню этот мир блюдется. И погибели нечестивых человек. Вот имя свято и страшно. потому что страшно оно, оно ведет к погибели нечестивых человек, нечестивых людей. Переходим к следующему стиху, к четвертому. Это стих Добро. Мы разбираем Псалом 98. «И вот наступает царство Мессии. Оно несет спасение народу, но в то же время, очень важно, и с этого начинается четвертый стих, оно, это царство, идет с судом». Суд. Мы о суде говорили уже во всех предшествующих псалмах. «Не погладит по головке Господь тех, кто не будет выполнять его заповеди». И последующие стихи как раз и будут говорить, что на суде будет спрошено о выполнении закона, заповедей. А четвертый стих вот о том, что Господь с судом идет, что он как царь с судом. Добро. Читаем этот стих. Мы почему сначала протолковали часть стиха, чтобы понять его при чтении. Он требует предварительной подготовки. «И честь царева суд любит, ты уготовал еси правоты, суд и правду во Иакове ты сотворил еси». И честь царева, царская честь или могущество царя, любит суд. Или, как еще толкует, слава царя, его суд правый. Вот в чем его царство, сияние его царства, в праведности суда. Ведь мы тоже ищем какого-то праведного решения своих вопросов здесь на земле, обращаемся даже в человеческие суды. А вот честь царя, и для нас высшая инстанция, это к защите царской было обратиться, ну, тогда, когда у нас был царь. И вот честь царя любит суд, могущество царя в любви к его правосудию. «Досточестным делает царя любовь к правде, и его честь и слава требует и от людей справедливости и справедливого к себе отношения, чтобы люди по правде почитали Господа и сами жили достойно своего Господа». А как быть достойными Господа? Об этом в следующих стихах. «Честь царева суд любит». Вспомним все, что в Писании написано о том, как будет устрояться царский, господский суд. Сыну Божьему принадлежит суд. «Ибо Отец суд весь даде сынови», как пишется в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 22. Вообще в Евангелии от Иоанна много говорится о том, что Господь судья, Господь Иисус Христос. Он и сам говорит: «На суд пришел я в мир, ныне суд миру сему, ныне князь мира сего дьявол», имеется в виду, «изгнан будет вон». Отец не судит никого, но весь суд отдал сыну. Мы уже цитировали это Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 22, а также глава 9 Евангелия от Иоанна, 39 стих, глава 12, стих 31. Мы можем вспомнить о том, что и в 71-м псалме Давид уже пророчествует, самое начало стиха: «Господи, суд твой цареве дашь, и правду твою сыну цареву». То есть судить будет Господь Иисус Христос, всех будет судить праведным судом. Поэтому здесь и говорится о каком его суде. Вот смотрите, какие слова. «Этот суд почетный, праведный. Ты уготовил еси правоты». Правоты – это, собственно, и есть праведные суды. Потом повторяется слово «суд» и снова «правду». Итак, правота – это праведные суды, и правда, суд будет справедливым. Теперь обратим внимание на слово «во Иакове ты сотворил еси правду и суд». Иаков. Мы уж сколько раз тоже обращались к этому имени. Имена, собственные в псалтыре, очень значимы. Иаков, запнувший в первородстве Исаака, это наш праотец. Он же по-другому называется Израилем. И суд и правда будет кому? Иакову или Израилю? А какому Иакову и какому Израилю? И ветхозаветному, и новозаветному, потому что по духу мы наследуем священное писание и Ветхого Завета, и не искажаем его, в отличие от избранного народа, которые и потеряли и Ветхий-то Завет неверным его пониманием, неверным его толкованием. Переходим к пятому стиху. Мы разбираем 98-й псалом. Буква, цифра есть. А всего-то в этом небольшом псалме 9 стихов. Читаем этот замечательный стих, и вы сразу, наверное, вспомните, где вы его слышали. «Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть». Свято. И мы уже говорили об этом слове и имя свято, и подножие ногу, свято. Этот псалом еще и о святости, о святыне Божией. А где же мы слышали этот стих? Мы его слышали в песнопениях службы креста воздвижения, службы воздвижения честного креста. Этот стих пятый является одним из стихов избранного псалма крестовоздвиженского, когда мы величаем Господа за то, что Он нас спас своим крестом честным, вознесенным на Голгофе, и когда мы поклоняемся подножию ногу Его, то есть честному кресту, и лобызаем ноги Его, израненные Господа нашего, то мы этот стих используем в нашей гимнографии новозаветной для прославления, для песнопений Господу, для славы Его. Это одно из песнопений службы креста воздвиженской. «Возносите Господа Бога через хранение заповедей Его, ибо через преступление заповедей хулится имя Божие, как говорит сам Бог через пророка Иезекииля». В главе 20 об этом можно прочитать. Под подножием же, разумеет, пророк, Голгофа и крест Христов. Это уже в Новом Завете. А в Ветхом Завете, как мы уже сказали, это, конечно, скиния, ковчег Завета. Мы уже и начали с этого, что там именно Давид видит Господа воцаряющимся, что он сидит на херувимах. Мы вот эту картину в первую очередь имеем в виду. Эта картина имеет и план духовный. Мы говорим, что здесь уже под подножием, разумеется, Голгофа и крест Христов, который имел и подножие, мы знаем. И ноги Господни, Господа, сильно были прибиты гвоздями. Все толковники так и пишут этим словом. Сильно прибиты были гвоздями к вот этой перекладине, к этому подножию. Но в данном случае мы говорим о Господе во плоти, о Господе Иисусе Христе. А если говорить об отношении к Божеству Божию, то мы должны по-другому всю картину рассмотреть. Мы должны увидеть в центре всего, всей вселенной, всего мироздания крест Христов мысленный, увидеть, что, как он говорил, «небо престол мой», это он пророчествовал через Исаию, «а земля подножие ног моих». Это в пророчестве Исаии, глава 66, стих 1. Вот что такое подножие. Это и земля, на которой Господь ходил своими пречистыми ногами. «Мы все на земле, только подножие ногу Его». И этим сравнением пророк показывает бессилие и низость нашего разумения о Боге, что Бог велик. Итак, вот если обобщить все, что сказано о подножии, о котором упоминает здесь пророк, то, как толкует толковник Ириней, святитель Ириней, подножие означает ковчег завета, который иногда называется седалищем Бога, иногда называется жилищем, иногда покоем, иногда домом или селением. А вообще подножие ног – это храм, то есть не просто земля, а земля как храм. «Возноситесь, христиане, — пишет толковник Ефимий Зигабин, — возноситесь, христиане, в мыслях о Христе, возносите Христа песнями и словословиями вашими, возносите Его хранением заповедей Божиих. Веруйте, что сделавшийся человеком Бог Слово есть Вышний Господь, и никакой низкой мысли не имейте о Нем, как несчастные иудеи. Поклоняйтесь подножию ног». «Поклоняйтесь святой Голгофе и самому кресту». Ну, вот здесь мы еще обратим внимание на то, что слово «ноги», где Господь представлен антропоморфически, это, конечно, тоже метафора. Слово поставлено, как пишет толковник Кирилл, из наших человеческих действий и смыслов. И, кстати, вот здесь, если говорить о содержании псалма как царском, то очень уместно употребить здесь слово «ноги», потому что кто поклоняется земным царям, обыкновенно поклоняясь, целует ноги. И здесь мы тоже, с одной стороны, имеем в виду и ноги Господа, пречистая Его плоть, и с другой стороны, в отношении к Божеству, мы имеем в виду поклонение Ему, царское поклонение, припадание к Его ногам. Переходим теперь к интересному стиху 6-му 98-го псалма, потому что здесь называются еще конкретные лица, помимо Иакова, называется Моисей, Аарон. Читаем 6-й стих. «Моисей и Аарон во иереях Его, и Самуил, призывающих имя Его, призываху Господа и той, послушаше их». Моисей и Аарон в иереях Господних, в священниках Его, в сонме Его священников. И Самуил тоже среди тех, кто призывает имя Господа. Далее говорится о том, что они призывали Господа, призываху, суффикс «ах» – длительное действие. Неоднократно они взывали Господу, неоднократно призывали его, множественное число «они» призывали Господа. Дальше «и той послушаше их». И той – это он. Мы знаем, что той – русское местоимение он. И он, Господь, слушал их, потому что послушаше – это вот тоже суффикс «аш», имперфекта, длительного действия. И Господь их слушал и отвечал на их мольбы и просьбы, о чем бы только они его не просили. Это вот священническое призывание. Моисей, Аарон и Самуил – они явились прообразом священничества Нового Завета, принося о людях молитвы, что было Господу богоугодно и благоприятно, потому что Он слушал их. Почему же мы знаем, что вроде бы Аарон-то был архиереем? И Самуил, он был начальником пророков, он помазал Христа на царство. А вот Моисей, он же вроде бы и не был священником, но он здесь относится к числу иереев. Моисей упоминается здесь как законодатель, как получивший первый закон. Под вот этими всеми тремя начальнейшими мужами, под ним имеется весь Ветхий Завет и весь ветхозаветный Израиль, с которым Бог утверждал свой завет. А вот эти три мужа, они были посредниками от Бога всему народу. Но они явились прообразами того главного царя, который теперь есть царь живущих на земле, и которого Моисей, Аарон и Самуил призывали в древности. Это тот же царь, Господь Иисус Христос. Толковник Феодорит так пишет: «Не без причины пророк говорит лишь об этих трех фигурах, оставив остальных. Это он делает, чтобы показать, что гневаются люди, что при них, при этих замечательных мужах, все-таки совоспитывалось параллельно неистовство и своевольство иудеев. Вспомним, что было при этих мужах с иудеями. Так при Моисее и Аароне они покушались похитить священство, а при Самуиле, унизив царствование Божие, восхотели царство человеческого». И слова эти вот в псалме показывают, что когда иудеи неистовствовали против Спасителя уже в Новом Завете и не принимали его спасительного царства, не принимали его как царя и Бога, они не делали ничего нового, ибо это была их обыкновенная, древняя, старая как мир, их безумная страсть, их своеволие. Дальше читаем 7 стих. «В столпе облачне глаголаше к ним, яко храняху сведения Его и повеления Его, я же даде им». Здесь продолжается мысль, которую Давид обозначил в 6 стихе. Господь глаголаше, он говорил, это действие длительное, аж неоднократно, он не оставлял свой народ. «В столпе облачном говорил им, вот этим трем мужам, а через них и всему народу». В первую очередь здесь имеется в виду вот эти три мужа, потому что они хранили сведения или заповеди, или откровения Божие, или закон Божий. Слово «сведение» и так в параллелях употребления вот имеет эти законы. Сведения – это закон, заповеди, откровения. И хранили они повеления его, то есть уставы. «Я же даде им, которые он даровал вот всем людям». Потому что вот эти начальнейшие народа всегда удерживали народ в повиновении, в хранении заповедей. Но ведь сами-то вот эти люди, и Моисей, и другие, они же ведь тоже иногда прогневляли Господа. Мы знаем, что это бывало такое, что Моисей, например, на воде пререкания Господа разгневал, они тоже гневались. Но Господь был долго терпелив, снисходителен, милостив к слабостям. Более того, по молитвам Он даже не наказывал евреев за их злоумышления, когда к ним обращались вот эти знаменитые иудейские мужи. Теперь мы обратим внимание на символы, которые встречаются в 7 стихе. «В столпе облачне глаголаше им». Мы уже встречали в псалмах Кафизмы 13 об облаке, которым Господь с одной стороны скрывается, а с другой стороны в нем, в этом облаке, он открывается. А здесь столб облачный – это знак видимого присутствия Бога. Этот столб облачный всегда сопровождал народ иудейский в пустыне и на Синайской горе. Это еще и плоть владычная, потому что Господь закрывается плотью, как неким облаком. Столб – это и церковь святая, как толкуют святые отцы, потому что она есть столб и утверждение истине. Вспомним, что в столпе облачном было и первое пришествие Христа. Мы говорим на облаце Лехце. В Египет пришел Господь Иисус Христос, и там пали все истуканные. И вот этот столб облачный, в общем-то, в Ветхом Завете преобразовал владычную плоть. Переходим к 8 стиху. Мы разбираем Псалом 98. «Господи Боже наш, Ты послушал еси их, Боже, Ты милостив бывал еси им, и мщая на вся начинания их». Мысль продолжает развиваться, что Господь слушает представителей народа, которые следят за выполнением заповедей Божьих народом. «Господи Боже наш, Ты послушал их». Вот этих трех мужей, но не только их, но и всех, кто начинал выполнять заповеди, всех, вот это слово «их» и «им», «ты милостив бывал им», как пишут толковники, переходит к телу народа. То есть все, кто выполняют и слушают, и внимают заповедям Божьим, они все начинают иметь милость и благодать от Господа. «Боже, ты милостив бывал еси им, и мщая на вся начинания их». А вот это, конечно, место такое особенное, которое требует нашего размышления. Давайте посмотрим сначала, как это перелагается в русских текстах псалтырей. «И мщая на вся начинания их». То есть ты всегда являл справедливость, воздавал за все дела, противников подвергал каре, но и мстил своим же людям, которые отступали от заповедей. Потому что начинание злые дела – это грехи, и за них казнь Божия по достоинству, мщая на начинание. И был мстителен за оскорбления их, то есть кто оскорбляет избранный народ, Господь, вы знаете, защищал. Но и с другой стороны, Господь защищал вот этих трех мужей, о которых мы сказали. Например, когда против Моисея возмутились, то Бог предал их огню. А тех, кто избежал пламени, повелел провалиться земле, и место их своевольства сделалось для них самоприготовленным гробом. Тех, кто восставал против Самуила, он предал жестокому правлению Саула и окружил различными бедствиями. То есть и Господь милостив, даже когда вот прегрешали эти избранные мужи, он долго терпел, хотя мы знаем, что Аарон сделал для евреев тельца, и Моисей его раздражал. И Господь был милостив, слушая просьбы их, где они просили о народе своем избранном, о народе иудейском. Ну и, наконец, заключительный стих. Заключительный стих – это вершина псалма. Он есть повтор стиха 5. «Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш». Очень похоже 5 стих и стих 9, но есть замена. Здесь уже вместо «поклоняйтесь подножию ногу его» говорится о горе святой. Пространство расширяется, и гора святая – это нечто, имеющее еще свое дополнительное значение. «Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на горе святой его, ибо свят Господь Бог наш». Христиане должны возносить, возвышать Христа высокими мыслями, словами и делами. Как славу царя составляют военные трофеи, так и славу Христа – терпение страданий, которое совершилось на Святой горе, где он был распят на кресте. Гора Святая в Ветхом Завете – это был земной Иерусалим, а у нас, христиан, это Иерусалим Небесный, о котором апостол Павел пишет так. В послании к евреям, глава 12, стих 22-23. «Но приступисте, вы приступили к Сионской горе и ко граду Бога Живаго и Иерусалиму Небесному». «И тьмам ангелов, торжествуй и церкви первородных на небесех написанных, и судьи всех Богу и духом праведников совершенных, не к тому Сиону, на котором происходили и тьма, и мрак, и буря». Мы помним, этот Сион, он называется горой Синай, там был столб облачный. «Но Сион, та святая гора, на которой мы должны мысленно и постоянно, вместе с духами праведников». Здесь написано, что вот среди праведников, духом праведников совершенных, вот этот Сион, «мы должны вместе с ними приносить поклонение Сыну в Отце со Святым Духом, Святой Троице во едином существе, яко свят Господь Бог наш. Так заканчивается псалом, и так и закончим мы наш урок, и прочитаем в его заключение переложение 98-го псалма священником Алексеем Пенькевичем, которое сделано в 2002 году. «Воцарился Господь, да трепещут пред Ним, да трепещут пред Ним все народы, и в огне херувимами Он возносим, да трепещут и земли, и воды. На Сионе велик наш Господь и высок, славно имя Твое, оно свято. Любит Царь справедливость, и суд Его в срок, суд в Иакове дал непредвзято. Возносите Творца, поклонимся скорей, мы подножью Его, оно свято. Так припав Самуил, Аарон, Моисей получали спасение когда-то. И в столпе облаков им Господь отвечал, и уставы Его сохраняли. Боже, Ты был их Богом, карал и прощал, и Тебе поклонялись, внимали. Возносите же Бога, Творца Своего, не иссякнет Его благостыня. На горе на святой призывайте Его, Он Господь наш и Бог, Он святыня. Храни всех Господь!